Когда я открыл сборник общего пения «Голос веры», изданный Союзом баптистов в 20-е годы, в противовес Союзу евангельских, к этому времени борьба союзов обострилась, и Бог допустил это, потому что и те, и другие стали для того, чтобы не потерять власть, обращаться к атеистам, к власть придержащим, потому что впали в искушение с военным вопросом. И их позиции стали расшатываться. Я встретил интересный текст. В песне, которую мы сейчас пели, «О наш Отец на небесах», Союз баптистов опубликовал в противовес евангельским старый текст. В целом христиане уже давно пели прохановский текст последнего куплета. Баптисты опубликовали такой текст: «Твое бо царствие, Твоя и сила мира властелин, Тебе и слава, и хвала во веки вечные. Аминь». Так пели изначально, так пели молокане, так это пошло. Баптисты были за старый текст. У баптистов, наверное, что-то есть от православия. Чем старее, тем святее. Мы однажды приехали с Григорием Васильевичем на рукоположение в церковь небольшую. Пресвитер еще старее, чем все члены церкви. Григорий Васильевич побеседовал с ним и отказался его рукополагать. Он ему сказал так: «Ну ты, говорит, как старый пень, и не выкорчиваешь, и не переступишь. Чем старее, тем святее». Вот. И когда мне говорят: «Давайте петь старый текст», я всегда вспоминаю этот сборник и думаю про себя: «Давайте петь Твое бо царствие, Твоя и сила мира властелин». Но пока никто на мое предложение не соглашается. Для нашего назидания и для нашей молитвы и рассуждения я прочитаю из первой книги Паралипоменон, из 22 главы, 1 стих, 16. Откройте, пожалуйста, эту главу, и мы поработаем, поразмышляем над контекстом. Первая Паралипоменон, 22 глава, стих 16. Я читаю последние слова этого стиха. «Начни и делай, Господь будет с тобою». Период где-то 82-83-84 годов вызвал удивление у тех, кто исследовал историю музыкально-хорового дела вот этого периода. В этот период не было курсов регентов, регентских курсов. Этих курсов не было не потому, что не было возможности их проводить. Просто мы начали концентрировать свои силы, начали подготовительную работу для подготовки курсам музыкальных инструментов, руководителей оркестра и так далее. Потому что, когда образовался музыкально-хоровой отдел, работа началась по направлению хорового отделения, регентских курсов, потому что в нашем уставе давно уже было записано, что хор является неотъемлемой частью богослужения. И эти регентские курсы проводились всеми работниками музыкально-хорового отдела. Мы тогда вот всем составом делали все. Надо было делать одно, а мы все вместе делали это одно. Сегодня на каждых курсах уже свой состав преподавателей. Ну, где-то могут быть какие-то пересечения. Даже сейчас курсы духовиков проходят параллельно, день-день с курсами народников. И это благословение от Бога. Но здесь есть слабость. Отделения начинают отдаляться друг от друга. Поэтому надо усмотреть какие-то взаимно скрепляющие связи, чтобы педагоги хотя бы могли работать время от времени, имели общение. И те, кто бывают на тех и других и третьих курсах, чувствуют эту разорванность. И когда мы подняли вопрос именно оркестров этого направления – мы обратили внимание, что в нашем понимании в то время это вырисовывалось так. Оркестр – это когда много мандолинок и не меньше гитар. Ну, скажем, 20 мандолинок, 20 гитар. И когда все остальное дополняет это в безмерном количестве. В 20-е годы в одном из журналов была опубликована фотография курсов руководителей музыкальных вот таких инструментов. Кстати, в то время некоторые говорили так, я помню выражение из журнала об одном брате. Он играл в хоре из духовых инструментов. В то время не различали петь или играть. Я думаю, это прекрасное выражение. Хор, мы говорим, духовой оркестр, хор духовых инструментов. Он играл в этом хоре, не помню, на какой трубе. Но следующая фотография, о которой я говорю, она изображает курсы вот такого смешанного оркестра. И подпись. Эти курсы проводит брат-регент. И на фотографии вы видите все инструменты, на которых он умеет играть. Вот такое было представление об оркестре. Не оркестровая группа. С их единством конструкции, штрихами, в то же время разнообразие диапазонов и тембра. Ну, скажем, группа струнных, да? Все это домры. Но они различны. А оркестры или оркестровое мышление, или представление об оркестрах того времени, оно заключалось вот в чем. Все инструменты, на которых умеет играть регент, вот это и есть церковный оркестр. В то время эти оркестры называли смешанными. Оркестр вот с четкой вот такой структурой, где есть оркестровые группы, такого не было. И мы стали говорить о том, что в принципе, братья и сестры, это к славе Божией, но это не оркестры. Партитуру на них не напишешь. Оркестрового мышления на нем не воспитаешь. Пусть они будут, пусть будут мандолинки. И брат Николай Дрон играл на конференции на мандолинке. Я говорю, ты бы взял тот инструмент, на котором ты любишь играть. Вот. Он говорит, да, она сломалась. Это жалко, конечно. Но все с удовольствием слушали его игру. И когда мы начали подготавливать курсы оркестра русских народных инструментов, они прошли в 1985 году, нам пришлось переосмыслить состав оркестра. Это был громадный скачок от смешанных составов, некоторые говорят иронично, смешных, ну это то, что подчеркивает, до оркестра, в котором есть оркестровая группа. Нам нужно было найти партитуры для этих составов. Нам нужно было не опозориться перед братством, потому что таких оркестров еще нигде не было. Были ансамбли. Во всех бы такой оркестр был в Брянске у Романенко. Правильно, сестра Таня? Мы начинали с нуля. Но обратите внимание, Господь сегодня принял эту жертву из рук нашего братства. Принял это музыкальное приношение. И в массовом таком явлении Бог дал это тому народу, который идет по узкому пути. Точно так, как Европейская Церковь принесла Господу духовые инструменты, и тогда ансамбль тромбонов считался самым церковным инструментом. Точно так, как Европейский симфонический оркестр, развитый в практике музыкантов, вот, был принят как церковный оркестр, как приношение Господу. Следующим от скифов, о которых говорит Писание, скифы, помните в посланиях Павла, от скифов Бог принял вот это приношение. Это была мечта не только нашего братства, это была мечта еще христиан, когда не было даже евангельско-баптистских церквей. Я это рассказываю для того, чтобы понять корни, понять свое призвание, понять свое назначение. Историки оркестра русских народных инструментов, даже светские историки, они говорят, что на одном из Евангелий, изданных вот в старое-старое время, они видели изображение, гравюра. Эта гравюра, по-моему, до сих пор находится в Пермском музее. На ней изображен царь Давид в окружении ликов, то есть групп святых. И в руках они держат русские народные инструменты. В то время эти инструменты, они обозначались как скоморожьи инструменты. И окружить Давида, ну попробуйте сегодня окружить Давида галереей портретов из, скажем, Ленина, Сталина, там, Энгельса. Или Высоцкого, или Иосифа Кобзона. Вы понимаете ситуацию? В то время это или насмешка над Давидом, но их во строх не посадили, а до сих пор Бог сохранил это изображение. Или же вот этот взгляд веры, что скоморожьи инструменты – это только временное явление в руках людей, которые не знают Бога, которые противятся Богу. Но будет время, когда среди русского народа, воспитанного в православной церкви, которая до сих пор музыкальные инструменты считает инструментами Иувала, и не принимает. И некоторые баптисты скатываются на эту точку зрения. Гончаренко опубликовал статью Симлека, это считается серьезный музыковед из Прибалтики, и Симлек пишет, так как музыкальные инструменты – это изделие потомка Каина и Увала, нужно избавиться от инструментальной музыки. Но это уже баптистские оттенки. Про православные, потому что это то же самое, что говорят православные, долой музыкальные инструменты. И вот эти группы святых, которые расположены организованно вот вокруг Давида, одна группа, обратите внимание, не по одному человеку, одна группа держит домры, басовые, другая держит домришки, выше, тонкий голос. Вот как, когда несли ковчег. Кто тонким голосом, кто, чтобы делать начало. Вот так он верой читал Ветхий Завет. И из русских инструментов народных, которые только-только выросли из этих колготок вот своего внешнего вида. Ну, корпус из тыквы, строй разный. А тут посмотрите, все одного строя, все одного вида. Еще Андреева нет с его мастерами, а уже глазами веры он это все делает, этот живописец. Эти скоморожьи инструменты в руках святых – это то, чего сегодня не могла довести до действительности православная церковь. А Бог дал это нашему народу. Вы представляете, на какие вопросы мы сегодня отвечаем своим служением перед Богом? И когда мы вот так в 84-м провели предварительный семинар, когда смогли подняться в своем мышлении, в восприятии, что оркестр из всех инструментов – это к славе Божией, но есть лучшее, потому что наш Бог есть Бог порядка и устройства. Провели семинар. В 85-м провели курсы. Вы знаете, мы провели курсы, и сатана восстал. Он хотел, чтобы в русском народе всегда осталось восприятие оркестра русских народных инструментов как скоморожьих инструментов. Наша околоцерковная молодежь сама похожа на этих скоморохов. Отсюда у них и такое восприятие. А, балалайка, да ты сам балалайка. И тот, кто так говорил сегодня вне церкви, на моих глазах все это было. Ты посмеялся над делом Божьим. И просмеял свое спасение. И когда эти курсы заканчивались, пришла милиция. Много интересных штрихов. Один из них. Он роется в моей сумке, вытаскивает мои конспекты по оркестроведению, листает и конфискует. Я говорю, а что ты их забираешь? Я-то знаю, что это оркестроведение. Там практически вся музыкальная терминология, там ничего нет. А он говорит, здесь написано, что голосоведение в оркестровых партиях должно быть свободным. Оказывается, свобода голосоведения, и это повод для конфискации. Поистине безумство советского милиционера. Как он пьяный от трезвого отличает, я вообще тогда не понимаю. Когда прошли курсы, и мы собрались в Воронеже через год, по-моему, да, на один семинар, у всех был один русский вопрос. Дело началось, увидели лучшее. На Руси создавали один самый главный вопрос. Он объединял всех. Что делать? Этот главный русский вопрос прозвучал и у нас на семинаре. Братья, что делать? Перед перестройкой русские стали задавать другой вопрос. Ты не знаешь, чем заняться? Сейчас задают только один вопрос. Или говорят, займись своим делом. И на этом семинаре мы поняли самое главное. Мы должны заниматься своим делом. То есть вот то, о чем мы с вами прочитали. Начни и делай. Господь будет с тобою. Мы начали не потому, что это было угодно нам. Писание говорит, угодно Духу Святому и нам. И когда Господь принял эту жертву, мы начали, и это была не самодеятельность. Это было мощное движение Духа Святого, вот начатое в 1985 году. Господь будет с тобою. Друзья, начали трудиться. Это было вот действительно теперь перемена мышления в сознании народа Божьего. Переход от вот этого самостийного мышления к мышлению оркестровому. Не все это понимали. Некоторые продолжали смеяться. А Господь воздвиг это сегодня до такого прекрасного оркестра. И когда на конференции, где было показано все, звучал оркестр русских народных инструментов, люди чувствовали, это наше, это родное. Прием звукоизвлечения, скажем, на скрипке заключается в следующем. Смычок трется о струну. Это созвучно душе человека. Его труд. Яков Григорьевич, это вообще человек острый. Вот во взгляде. Он говорит, что такое терпение? Терпение – это когда тебя труд, а ты поешь. И вот этот принцип звукоизвлечения в смычковом оркестре, вот это вот трение и рождение звука, это вызывает боль в душе. Скрипка – это тоска страдающей души. Звук, который извлекаем на домре, он возникает не за счет трения, а за счет чего? Даже тремоло – это множество ударов. Это так созвучно именно русской душе. Ее всю жизнь бьют, и это песня русской души. Вот почему русский народ вот так отзывается сразу на звучание оркестра русских народных инструментов. Отдельные удары Европа превратила в несвязанные, в продолжительное звучание удара. Я слышал ансамбль из неаполитанского состава «Нондолинки». Они играют хоралы Баха отдельными ударами. И только в сладостных местах, и то не в хорале, а в опере, когда звучит долгий звук, разрешается тремоло. Послушайте эти ансамбли неаполитанские. А у нас даже на мандолинках играют тремоло. Русский народ удары отдельные связал в единую цепь звучания, и появилась музыка. Вот откуда этот трепет, когда играет духовой оркестр. Это созвучно судьбе и природе души человека. Рожденные свыше, они научились жить во время атеизма, во время множества ударов. Поэтому мне хотелось бы и закончить свое короткое размышление к молитве вот этим призывом «Начни и делай, Господь будет с тобою. Это значит войти в труд, который начался в 85-м году. Войди в те мечтания, в те молитвы, которые были в среде православной церкви, когда кто-то писал эту картину. Кто-то молился, кто-то трудился. Вы сегодня вошли в труд. Что делать? Задавать вопрос, что делать? Нет. Сегодня все говорят друг другу, займись своим делом. Это дело призвания, это дело до конца жизни, и Господь будет с тобою. Помолимся, чтобы Господь был с нами, а мы могли начать, когда приедем домой, и делать. Аминь.